Глава вторая. Вступление в свет. Забавное и трогательное воспоминание. Первая гостиная, в которой 18-летний юноша вступает один, без поддержки. Достаточно было одного беглого женского взгляда, и я уже робел. Чем больше я старался понравиться, тем больше я обнаруживал свою неловкость. Мои представления обо всем, как они были далеки от истины. То я ни с того ни с сего привязывался к кому-нибудь всей душой, то видел в человеке врага, потому что он взглянул на меня сурово. Но среди всех этих ужасных мучений, проистекавших из моей робости, сколь поистине прекрасен был ясный безоблачный день. Кант. Жюльен, озираясь, остановился посреди двора. «Ведите же себя благоразумно», — сказал ему аббат Пирар. «Вам приходят в голову ужаснейшие мысли, а потом оказывается высущее дитя. Где же Горациева ничему не удивляться? Подумайте, весь этот сон Млакеев, глядя, как вы стоите здесь, тотчас же подымет вас на смех. Они будут видеть в вас ровню, только по несправедливости поставленного выше их. Под видом добродушия, добрых советов, желания помочь вам, они постараются подстроить так, чтобы вы оказались посмешищем». «Пусть-ка попробуют», — отвечал Жюльен, закусив губу. И к нему тотчас же вернулась вся его обычная недоверчивость. Гостиные Белитажа, по которым они проходили, направляясь в кабинет маркиза, показались бы вам, мой читатель, столь же унылыми, сколь и великолепными. Предложи вам их со всем тем, что в них есть, вы бы не захотели в них жить. Это обитель зевоты и скучнейшего резонерства. Но восхищение Жюльена при виде их еще более возросло. «Как можно быть несчастным, — думал он, — живя среди такого великолепия?» Наконец они вступили в самую безобразную из всех комнат этого роскошного особняка. Свет едва проникал в нее. Там сидел маленький худощавый человечек с острым взглядом в белокуром парике. Аббат обернулся к Жюльену и представил его. Это был маркиз. Жюльен с большим трудом узнал его. Таким он сейчас казался любезным. Это был совсем не тот надменный сановник, которого он видел в Бреле-О. Жюльену показалось, что в парике маркиза чересчур много волос. Он был так поглощен своими наблюдениями, что нисколько не робел. Потомок друга Генриха IV на первый взгляд показался ему весьма невзрачным. Он был ужасно тощий и необыкновенно суетился. Но вскоре Жюльен заметил, что учтивость маркиза, пожалуй, даже приятнее для собеседника, нежели учтивость самого епископа Безансонского. Аудиенция длилась каких-нибудь 3 минуты. Когда они вышли, аббат заметил Жюльену. «Вы смотрели на маркиза, как смотрят на картину. Я небольшой знаток по части того, что у этих людей называют вежливостью. Скоро вы будете знать все это лучше меня. Но все-таки должен сказать, что вольность вашего взгляда показалась мне не очень учтивой». Они снова сели в фиакр. Кучер остановился около бульвара. Жюльен вслед за аббатом вошел в большое помещение, где перед ними открылась анфилада просторных зал. Жюльен заметил, что здесь не было никакой мебели. Он принялся рассматривать великолепные золоченые часы на стене, изображавшие, как ему показалось, нечто весьма непристойное. Но тут к нему подошел какой-то очень элегантный и очень приветливый господин. Жюльен кивнул ему. Господин заулыбался, и положил ему руку на плечо. Жюльен вздрогнул и отскочил в сторону. Он весь побагровел от гнева. Аббат Пирар, несмотря на всю свою суровость, громко рассмеялся. Господин этот был портной. «Даю вам полную свободу на 2 дня», — сказал аббат Жюльену, когда они вышли. «И тогда только я смогу представить вас госпоже де Ламоль. Другой стал бы вас оберегать на первых порах, как молоденькую девушку в этом новом Вавилоне. Но если уж вам должно погибнуть, погибайте сразу. Я, по крайней мере, буду избавлен от моей глупой слабости непрестанно печься о вас. Послезавтра утром этот портной пришлет вам 2 костюма, и вы дадите 5 франков подмастерью, который вам будет их примерять. Да, кстати, старайтесь, чтобы эти парижане поменьше слышали ваш голос. Достаточно вам сказать слово, как они уже сумеют найти, над чем посмеяться. У них к этому природный дар. Послезавтра к полудню вы должны быть у меня. Ну, ступайте, погибайте. Да, я и забыл. Закажите себе обувь, сорочки, шляпу. Вот по этим адресам». Жюльен разглядывал почерк, которым были написаны адреса. «Это рука маркиза», — сказал аббат. «Это человек деятельный, который все всегда предусмотрит и предпочитает все делать сам, нежели отдавать приказания. Он вас затем и берет к себе, чтобы вы его избавили от такого рода забот. Хватит ли у вас ума, чтобы должным образом исполнять все то, что этот нетерпеливый человек даст вам понять полусловом? Это уж покажет будущее. Смотрите, берегитесь». Жюльен, не вымолвив ни слова, побывал у всех мастеров, адреса которых были указаны маркизом. Он заметил, что все они относились к нему почтительно. А сапожник, записывая его имя в свою книгу, вывел: «Господин Жюльен де Сорель». На кладбище Пер-Лашес, какой-то в высшей степени обязательный и весьма либерально выражавшийся господин вызвался показать ему могилу маршала Нея, которого мудрая политика отказала почтить эпитафией. Но, расставшись с этим либералом, который со слезами на глазах чуть не задушил его в своих объятиях, Жюльен обнаружил, что остался без часов. Обогащенный этим опытом, он через 2 дня в полдень предстал перед аббатом Пираром. Тот долго осматривал его. «Вы чего доброго еще сделаетесь фатом?» — сурово вымолвил аббат. Жюльен выглядел очень молодо и производил впечатление юноши, который носит глубокий траур. Он и впрямь был очень мил, но добрый аббат был сам слишком большой провинциал и не мог заметить, что у Жюльена еще осталась привычка вертеть на ходу плечами, что в провинции считается весьма элегантным и внушительным. На маркиза, когда он увидел Жюльена, его элегантность произвела совсем иное впечатление, нежели на доброго аббата. «Вы бы не стали возражать против того, чтобы господин Сорель брал уроки танцев?» — спросил он аббата. Аббат остолбенел. «Нет», — вымолвил он наконец, — «Жюльен не священник». Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам повел нашего героя в хорошенькую мансарду, окно которой выходило в громадный сад при особняке. Он спросил Жюльена, сколько сорочек он взял у Белошвейки. 2, — робко отвечал Жюльен, смущенный тем, что столь важный сановник изволит входить в такие подробности. «Превосходно!» — с серьезным видом сказал маркиз, отрывистым повелительным тоном, который заставил призадуматься нашего героя. «Превосходно! Так возьмите еще 22. Вот ваше жалование за первую четверть года». Спускаясь из мансарды, маркиз окликнул какого-то пожилого человека. «Арсен», — сказал он ему, — «вы будете прислуживать господину Сорелю». Через несколько минут Жюльен очутился один в великолепной библиотеке. Какое блаженство! Чтобы кто-нибудь не застал его в таком волнении, он забрался в самый темный угол и оттуда с восхищением оглядывал блестящие корешки книг. «Все это я смогу прочесть», — говорил он себе. «Но как же мне может здесь не понравиться? Господин Дориналь уж, наверное, считал бы себя навеки обесчещенным, если бы сделал для меня сотую долю того, что сделал маркиз де Ламоль. А теперь посмотрим, что я тут должен переписать». Покончив с работой, Жюльен осмелился приблизиться к книгам. Он совсем одурел от радости, увидев полное собрание сочинений Вольтера. Он побежал к дверям библиотеки и распахнул их, чтобы его не могли застать врасплох. После этого он позволил себе насладиться вволю, раскрывая один за другим все 80 томов. Они были в великолепных переплетах. Это был истинный шедевр лучшего лондонского мастера. Да вовсе и не требовалось всего этого великолепия, чтобы привести Жюльена в неописуемый восторг. Час спустя вошел маркиз, взглянул на бумаги, переписанные Жюльеном, и с удивлением заметил у него орфографическую ошибку. Неужели все, что аббат наговорил мне о его учености, просто басня? Сильно разочарованный маркиз мягко заметил ему: «Вы не совсем тверды в правописании». «Да, это правда», — отвечал Жюльен, немало не подозревая, как он вредит себе этим признанием. Он был очень растроган добротой маркиза. Она невольно приводила ему на память грубое высокомерие господина Дориналя. «Пустая трата времени, вся эта затея с франш-контейским аббатиком», — подумал маркиз. «Но мне так нужен был верный человек». «Всякий раз», — сказал он Жюльену, — «когда будете заканчивать вашу переписку, проверяйте в словаре те слова в правописании, которых вы не уверены». К 6 часам маркиз прислал за Жюльеном. Он с явным огорчением посмотрел на его сапоги. «Это моя оплошность. Я забыл вам сказать, что каждый день в 5:30 вам надлежит одеваться». Жюльен смотрел на него, не понимая. «Я имею в виду надевать чулки. Арсен будет вам напоминать об этом. А сегодня я извинюсь за вас». С этими словами маркиз распахнул дверь в гостиную, всю сиявшую позолотой, пропуская Жюльена вперед. В подобных случаях господин Дориналь всегда прибавлял шаг перед дверью, чтобы непременно войти первым. Эта мелкая суетность его прежнего патрона повела сейчас к тому, что Жюльен наступил маркизу на ногу, причинив ему этим немалую боль, ибо тот страдал подагрой. «Ах, он еще ко всему прочему и уволень», — подумал маркиз. Он представил его высокой и весьма величественной женщине. То была маркиза. Жюльен нашел, что своим заносчивым видом она немного напоминает госпожу де Мужерон, супругу помощника префекта Верьерского округа, когда та восседает на торжественных обедах в Сен-Шарле. Немного оробевший от пышного великолепия гостиной, Жюльен не расслышал того, что сказал господин де Ламоль. Маркиза едва соблаговолила взглянуть на него. В гостиной было несколько мужчин, среди которых Жюльен к своей несказанной радости узнал молодого епископа Акцкого, так милостиво беседовавшего с ним несколько месяцев назад во время торжественной церемонии в Бре-Ле-О. Молодой прелат, должно быть, испугался умильных взоров, которые устремлял на него с робкой надеждой Жюльен, и не подумал узнать этого провинциала. Жюльену казалось, что люди, собравшиеся в этой гостиной, держат себя как-то уныло и натянуто. В Париже говорят тихо и не позволяют себе волноваться из-за пустяков. Было уже около половины седьмого, когда в гостиную вошел красивый молодой человек с усиками, очень бледный и очень статный. У него была удивительно маленькая голова. «Вы всегда заставляете себя ждать», — сказала ему маркиза, когда он целовал ей руку. Жюльен понял, что это граф де Ламоль. Он с первого же взгляда показался ему очаровательным. «Может ли быть, — подумал Жюльен, — чтобы этот юноша своими оскорбительными шутками заставил меня бежать из этого дома?» Разглядывая графа Норбера, Жюльен заметил, что он был в сапогах со шпорами. «А я должен быть в туфлях, очевидно, как низший». Все сели за стол. Жюльен услышал, как маркиза, повысив голос, сделала кому-то строгое замечание. И почти в ту же минуту он заметил молодую особу, очень светлую блондинку, необыкновенно стройную. Она подошла к столу и села напротив него. Она ему совсем не понравилась. Однако, поглядев более внимательно, он подумал, что никогда еще не видел таких красивых глаз. Но только они изобличали необыкновенно холодную душу. Потом Жюльен уловил в них выражение скуки, которое пытливо приглядывается, но непрестанно помнит о том, что ей надлежит быть величественной. «Вот у госпожи де Риналь были очень красивые глаза», — думал он. «Ей все говорили об этом, но в них нет ничего общего с этими глазами». У Жюльена было еще слишком мало опытности, чтобы понять, что огоньки, загоравшиеся иногда в глазах мадемуазель Матильды, он слышал, что ее так называли, были ничем иным, как огнем остроумия. А когда загорались глаза госпожи де Риналь, это было пламя страсти или огонь благородного негодования, охватывавшего ее, если при ней рассказывали о каком-нибудь возмутительном поступке. К концу обеда Жюльен нашел словечко, которое хорошо определяло особенную красоту глаз мадемуазель де Ламоль. «Они у нее искрометные», — сказал он про себя. А в общем, она была ужасно похожа на мать, которая казалась Жюльену все более и более противной, и он перестал на нее смотреть. Зато граф Норбер казался ему обворожительным во всех отношениях. Жюльен был до того им очарован, что ему и в голову не приходило завидовать молодому графу или ненавидеть его за то, что граф был богаче и знатнее, чем он. У маркиза, по мнению Жюльена, был явно скучающий вид. Когда подавали вторую перемену, он сказал сыну: «Норбер, прошу тебя любить и жаловать господина Жюльена Сореля. Я только что взял его в свой штаб и думаю сделать из него человека, если это удастся». «Это мой секретарь», — сказал маркиз своему соседу. Все посмотрели на Жюльена, который слегка поклонился, главным образом в сторону Норбера, но, в общем, все остались довольны его взглядом. Маркиз, по-видимому, сказал, какого рода образование получил Жюльен, ибо один из гостей начал допрашивать его о Горации. «Как раз разговором о Горации я и понравился епископу Безансонскому», — подумал Жюльен. Видно, они никакого другого автора не знают. И с этой минуты он сразу овладел собой. Это произошло безо всяких усилий с его стороны, потому что он только что решил про себя, что мадмуазель де Ламоль никогда не может быть женщиной в его глазах. А к мужчинам он после семинарии потерял всякое уважение, и не так-то им было легко запугать его. Он чувствовал бы себя совсем уверенным, если бы только эта столовая не блистала таким великолепием. Все дело, в сущности, было в двух зеркалах, в 8 футов высоты каждое, на которые он время от времени поглядывал, видя в них своего собеседника, рассуждавшего с ним о Горации. Они-то несколько и смущали его. Для провинциала его фразы были не так уж длинны. У него были красивые глаза, и от застенчивости взгляд их то робеющий, то радостный, когда ему удавалось удачно ответить, сверкал еще ярче. Этот экзамен внес некоторое оживление в чинный обед. Маркиз незаметно сделал знак собеседнику Жюльена, поощряя его понажать сильней. «Неужели он и вправду что-то знает?» — подумал маркиз. Жюльен, отвечая, высказывал собственные соображения и настолько преодолел свою застенчивость, что обнаружил не ум, конечно, ибо это немыслимо для того, кто не знает, на каком языке говорят в Париже, но то, что у него есть какие-то свои мысли, хоть он и выражал их несколько неуклюже и не всегда к месту, а кроме того, видно было, что он превосходно знает латынь. Оппонентом Жюльена был член Академии надписей, который случайно знал латинский язык. Он заметил, что Жюльен хорошо разбирается в классиках, и, перестав опасаться, что заставит его покраснеть, стал нарочно сбивать его всякими путанными вопросами. В пылу этого поединка Жюльен, наконец, забыл о великолепном убранстве столовой и стал высказывать о латинских поэтах суждения, которых его собеседник нигде не читал. Как честный человек, он отдал должное молодому секретарю. К счастью, разговор перешел далее к вопросу о том, был ли Гораций человек богатый, или он был беден, был ли он просто любезником, влюбчивым и беспечным, который сочинял стихи для собственного удовольствия, как Шапель, друг Мольера и Лафонтена. Или это был горемычный придворный поэт, живший милостями свыше и сочинявший оды ко дню рождения короля, вроде Саути, обвинителя лорда Байрона. Затем зашла речь о состоянии общества при Августе и при Георге IV. И в ту, и в другую эпоху аристократия была всесильна. Но в Риме это привело к тому, что власть была вырвана из ее рук меценатом, который был в сущности простым воином, а в Англии власть аристократии постепенно низвела Георга IV на положение венецианского дожа. Этот разговор как будто вывел маркиза из той оцепенелой скуки, в которую он был погружен в начале обеда. Жюльен ровно ничего не понимал, слушая все эти имена современников, как Саути, лорд Байрон, Георг IV, ибо он слышал их впервые. Роберт Саути, годы жизни 1774-1843, английский поэт, в юности державшийся либеральных взглядов, а затем перешедший на сторону реакции. В своей поэме «Видение суда» Саути обвинял Байрона в безнравственности и называл его главой сатанинской школы. Впрочем, задолго до напечатания этой поэмы он распространял всякую клевету о Байроне. Эти нападки Саути продолжал и после смерти Байрона. Примечание редакции. Но ни от кого не ускользнуло, что всякий раз, как только разговор касался событий, происходивших в Риме, о которых можно было узнать из творений Горация, Марциала, Тацита и прочих, он, безусловно, оказывался самым сведущим. Жюльен, не задумываясь, присвоил себе кое-какие суждения, слышанные им от епископа Безансонского в вечер той памятной беседы с ним, и они, надо сказать, вызвали немалый интерес. Когда всем уже надоел разговор о поэтах, маркиза, которая считала своим долгом восхищаться всем, что занимала ее супруга, соблаговолила взглянуть на Жюльена. За неуклюжими манерами этого юного аббата, быть может, скрывается образованный человек, тихо заметил маркизе академик, который сидел рядом с ней, и до Жюльена долетело несколько слов из этого замечания. Такие готовые изречения были как раз в духе хозяйки дома. Она тотчас же усвоила это в применении к Жюльену и похвалила себя за то, что пригласила на обед академика. «Он развлек господина де ла Моля», — подумала она.